Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Семен Уралов. Мы продолжаем наш цикл разговоров с целью просвещения и развития. Сегодняшний у нас гость от проектного офиса развития Арктики. Спасибо, что пригласили к нам. Станислав Корякин. Станислав, приветствую.
Добрый день.
Сибиряков у нас становится все больше в студии, это хорошо. Станислав, расскажи, о чем сегодня будем говорить, о Большой арктической регате, что это, как это, и о себе немного.
Ну, да, в принципе, так как я родился в городе Норильск, это самый крупный заполярный город в мире, ну, сейчас он стал чуть поменьше, но, тем не менее, эта тема Арктики, она просто обречена быть со мной, вот. И где-то в 2007 году я впервые попал на борт парусной яхты, поучаствовал в парусной регате любительской и понял, что это очень крутая вещь, которая прям отвечает множеству таких вот внутренних моих запросов. Вот, постепенно начал развивать свои компетенции в этом, отучился на яхтенного шкипера, провел пару регат своих таких нишевых в Средиземном море, но понял, что вот, собственно, лучше всего надо развивать эту индустрию в России. Потому что все-таки есть серьезная проблема, связанная с доступностью отдыха на маломерных судах в российских внутренних водах. И это речь не только о парусе, речь вообще в принципе там, и о катерах, байдарках, каяках, ну и парусных тоже. Вот. И, собственно, занялся этой историей. Так как просто исторически я, ну, действительно, сибиряк, море было скорее бескрайнее море тайги вокруг. Вот. То доступ к воде для меня с детства являлся ценностью, потому что все норильчане на лето уезжали куда-нибудь в Сочи или там какие-нибудь другие теплые места. Это было какой-то такой вау истории, что море, это же море.
Вот. То есть для тебя это было что-то из другого измерения, да, я так понимаю?
Ну, к 2007 году, конечно, уже нет.
Ну, в детстве.
Но в детстве, да. Вот. И вокруг окружало с детства всегда либо тундра, это море снега. Вот. Вода, конечно, там есть, но в другом состоянии. Вот. А летом, конечно, там снег сходит и открывается большое количество озер, но это все-таки не тот масштаб. А потом, уже когда я переехал жить в Красноярск, там было Красноярское море, но воспринималось оно не как море все-таки. Вот. И когда я, живя в Красноярске, попал вот в Средиземное море на парусную яхту, это, конечно, произвело такое вот очень серьезную подвижку в понимании.
Того, что... А почему вот арктическая регата? То есть все-таки вот у меня много знакомых, которые ходят под парусом, но они как раз стремятся в теплые моря. А тут вот почему? Зачем? Ты уехал же из Норильска от холода и все-таки назад тянет?
Ну, есть несколько моментов. Как я уже сказал, что начал погружаться в эту историю в 2007 году. И кроме парусных яхт, я освоил и попробовал, что такое отдых по рекам, каналам в Европе. Так называемые хаус-боты – это лодки, которые более похожи на дом, но они все равно перемещаются. Нет паруса, только мотор, но при этом высокая степень комфорта. Я увидел то, что могло бы быть развиваться в России, но при этом его в России нет, этого вида отдыха. Практически нет. И начал эту историю изучать. Понял, что есть серьезная проблема с нормативным регулированием, с инфраструктурой. Не только для отдыха под парусом в морях или там, больших водоемах, но и в реках. И речь не только про, скажем так, хаус-боты и прочее, а просто даже про любые маломерные суда, катера, лодки, которые кто-то хотел бы коммерчески эксплуатировать.
Давай разъясним нашим зрителям. Значит, маломерные суда – это…
До 20 метров.
До 20 метров. Значит, все, что меньше, их проще как? Регистрировать, управлять ими. То есть, физлицо может это спокойно делать, да?
Да, да. Физлицо может владеть, ну, юрлицо тоже. Вот. Но в основном это частное использование, то есть как машина. И мы с коллегами, друзьями, когда начали эту историю понимать, погружаться, в принципе, такая концепция и была, что у каждой семьи должно быть право на маломерное судно. Mm. Вот. При том, что в России порядка миллиона километров рек. миллион километров рек. В одной только Карелии порядка 90 тысяч водоемов. Малых, больших и так далее. В Ленинградской области порядка 50 тысяч там, километров рек, ну и, соответственно, водоемов. И вот если мы такими цифрами оперируем, мы должны понимать, что, собственно, вся цивилизация, по крайней мере, вот русская цивилизация, славянская, она развивалась вдоль рек. Ну и, собственно, в Европе тоже развивались. Да вообще, в принципе, цивилизация развивалась вдоль рек. Люди двигались, путь из варяг в греки, реки, транспортные артерии, города и так далее. Но сейчас, к сожалению, реки как объект управления он перестал существовать, то есть функция распределена. Это мешает, собственно, развитию, ну, просто мешает развитию отдыха. И вот, собственно, когда я это понял, начал думать над вариантами, что с этим можно сделать. Было несколько заходов, мы делали фестивали, я продюсировал яхтенные соревнования, делали форумы, и из этого родилась большая арктическая регата, с одной стороны, как ивент, а с другой стороны, как способ привлечения внимания к проблеме.
Угу.
И, конечно, здесь вот то, что мы, ну, вот вызывает это удивление, почему север? Вот это как раз мне и нужно было. Мне хотелось бы, чтобы сначала задали такой вопрос, почему север? Потом начали думать о том, что а почему, собственно, у нас это не так развито, как в Норвегии, например, или Финляндии. Хотя казалось бы, что климатические особенности примерно такие же. Вот. Ну, а дальше, собственно, мы могли бы и сподвигнуть на системные изменения в других климатических зонах России. Ну, там, южнее, на Дальнем Востоке и так далее. Я, например, считаю, что наилучшее место для яхтинга в России – это Дальний Восток. Владивосток, Приморье.
А почему? Бухты или что?
И бухты, и тепло. И самое важное, что там очень много островов, которые позволяют отодвинуть 12-мильную зону, ну, туда, вглубь в море, потому что у нас в пределы 12-мильной зоны можно как бы ходить без согласования с пограничниками. В Владивостоке, при том, что климат хороший, но там еще много островов, и это дает большую акваторию, которая позволяет гоняться. Например, в Крыму есть сложности, потому что граница рядом, плюс очень много закрытых зон, и даже при том, что там сейчас есть некие инициативы по развитию марин, все равно есть сложности с движением. Арктика в этом смысле тоже имеет сложности. Во-первых, безусловно, климатические. Во-вторых, это все, что связано с приграничной историей. Потому что, ну и плюс зоны геополитических вот разных интересов. Но при этом Арктика летом – это уникальные локации, акватории, которые позволяют увидеть природу в ее первозданной красоте. И при этом это хорошее климатическое окно. Июль, середина июля, середина августа – это прекрасное время для того, чтобы пойти под парусом даже. Ну, парус в этом смысле дает просто экономию топлива, потому что там нет инфраструктуры, заправляться сложно. И в этом смысле парус...
Это очень важно в этих условиях, конечно.
Да, да, да. Вот. Поэтому нужен очень хорошо подготовленный флот, которого там нет. И поэтому мы в прошлом году на яхте, пройдя из Петербурга до Мурманска и обратно 2300 миль, за 45 суток, вы помните, была пандемия, все сидели по домам, и это дало возможность нам собрать экипаж, даже причем он менялся несколько раз.
Сколько было регат вообще, давай для начала расскажем.
Ну, если под регаты, ну, еще раз, регата обычно понимается как гонка.
Да, мы и не так понимаем, это да. У нас скорее экспедиция.
Да. Да, экспедиция и инициатива, направленная на перезагрузку индустрии отдыха на воде. Это бренд.
А именно ты об отдыхе говоришь, да?
Я то говорю,
вот это, вот это ключевое.
Да. Это об отдыхе, и мы в меньшей степени говорим о спорте.
Угу.
Со спортом яхтенным более-менее так или иначе ну, ситуация развивается. Регаты проводятся, гонки, но это немножко другое. А вот с туризмом парусным или на маломерном флоте есть серьезная проблема. И в прошлом году мы впервые прошли в этом экспедиционном походе.
Шли вы, давай сразу, мы же как бы сделаем иллюстрации, шли из Петербурга в Мурманск по внутренним водам, да? Что очень важно.
Да. У нас в наши внутренние водные пути позволяют пройти из Петербурга до Мурманска, и не только до Мурманска, можно идти на восток, там на Ренмар, например. До Архангельска так вообще проблем нету. Пройти с достаточно высокой степенью комфорта и безопасности. Потому что несмотря на то, что есть проблемы со швартовками, причалами, заправками, все равно есть где-то, где можно пришвартоваться, с канистрами бегать на АЗС, заправиться и прочее. Это особый квест. Но это можно сделать. И главное, что очень много маломерных судов здесь, в этой акватории, но и спрос, кстати, у туристов на это есть. Проблема тут скорее другая, что есть очень мало яхт, подходящих под требовательного туриста, который привык к такому, ну, хорошему качеству в Средиземном море или в других акваториях.
То есть у нас не хватает предложения именно по качеству яхтенной, да?
Да, да. Да, не хватает предложения, предложение отстает от спроса. Есть спрос на поход на север, и у нас, например, ну, вот есть много желающих, которые мы понимаем, что не можем удовлетворить. Поход на Шпицберген, Новая Земля, еще куда-то. Я знаю, что кроме нас еще ребята занимаются.
То есть можно дойти до Шпицбергена, да, под парусом, да?
Да, да, можно. Ну, просто лодка должна быть соответствующим образом.
А это не запрещено, то есть, несмотря все-таки какая-то международная.
Не, ну ты должен, во-первых, конечно, ты должен соблюдать определенные формальности, связанные с взаимодействием с нашими пограничниками. Ну, договариваться, что там все-таки наша база есть, туристическая, люди прилетают, как туристы. Есть определенные процедурные особенности, которые нужно соблюдать. Но это не невозможно. Можно ходить на восток, туда, в сторону, собственно, Карских ворот и прочее. Люди ходят исследовательскими целями, туристов возят. Но тут есть еще важный момент, что в основном, ну, у нас не был этот поход коммерческим в том смысле, что мы продавали места. У нас я искал деньги, спонсоры, у нас были участники, которые садились и делали взнос на топливо.
А сколько человек вообще вот участвует в большой арктической регате?
Ну, в прошлом году поучаствовало порядка, сейчас скажу, со всеми, если сложить, ну, где-то порядка 30-40 человек.
И они все вот ушли в поход, да? Или...
А это люди менялись. У нас был состав постоянный. Экипаж, и были люди, которые менялись. Заходили на один этап, потом сходили, заходили другие и так далее. Но в этом году мы хотим пойти большим флотом, ну, где-то 2-4 лодки, наверное, будет, и акцент сделать на публичное продвижение этих возможностей, может быть, даже поближе, например, здесь, в Ленобласти. Потому что в Ленобласти очень много, в Ленинградской области есть много интересных мест, которые можно посмотреть, в том числе с воды. И часто просто, ну, как-то упускается из виду. Поэтому мы сейчас обсуждаем вопрос с нашими коллегами-журналистами, чтобы их пригласить на лодку. Вот, возможно, комитет по туризму Ленобласти как-то поддержит. У нас очень хорошее взаимодействие с Ростуризмом, комитетом по развитию туризма Петербурга. Ну, то есть, все понимают значимость этого вот направления. Проблема в том, что это все, как это сказать... Пуговицам претензий нет, нет, а костюмчик вот, собственно,
это. Скажи, и в этом году что получается? Получается, что могут присоединиться тоже желающие, да, кто хочет?
Да, могут присоединиться желающие. У меня есть телеграм-канал, через который я информирую. Во-первых, в прошлом году подробно описывал сам поход, это был судовой журнал, и все могли смотреть видео, фото, разные места.
На телеграм-канал будет ссылка в описании, вы сами сможете все посмотреть.
Да, спасибо. Да, вот в телеграм-канале можно это заявиться, и мы посмотрим на этап, который человек готов заявиться. Лодок у нас будет несколько в этом году, поэтому у нас состав будет пошире. Вот. Там мы вот на этом телеграм-канале, который посвящен большой арктической регате, он так и называется, Big Arctic Race, публикуем информацию, в том числе о других проектах, которые не только наши, но вот наши коллеги, товарищи делают в других локациях. Поэтому кто-то может подобрать для себя наиболее подходящий, там, например, в Карелии или еще где-то. Вот. И в этом году мы также разобьем поход на этапы. Можно будет себе подобрать окно. Вот. Но, конечно, снаряжение все на вашей стороне. Ну, то есть надо будет подготовиться просто к этому.
Ну, вы же рекомендации выдадите, да. Что, как, где, чего.
Да, это очень важный такой, ну, мне кажется, очень важный способ посмотреть и возможность, уникальная возможность посмотреть Россию с воды. Причем посмотреть в тех местах, куда ты порой на машине не доедешь. Проверить себя, насколько ты, ну, вот такие первозданные, такой дух открывателя. Вот. Все-таки Турция, при всем том, что там эта индустрия развита очень хорошо, Турция, Черногория, Хорватия, вот этого не дает ощущения.
Не нужен нам берег турецкий. Не нужен.
Да, да, да. Вот. Здесь у нас порой приходишь, например, в Беломорск. Ну, да, разрушенный причал, там, окончание или начало Беломорканала, если там ближе к Белому морю, а там петроглифы. Ну, то есть, это способ с лодки сошел, доехал на такси там, минут 15, посмотрел петроглифы, сел, поехал дальше на Соловки или Кузовские острова, или там, ну, это уникальная возможность. И, конечно, да, наверное, мы после Турции и других мест, где это развито, привыкли к определенному уровню, когда ты в бухту заходишь, тут тебе шашлык-машлык, значит, еще что-то. Здесь, вот на нашем севере, конечно, с этим сложности.
А может, они и должны быть? Вот у меня, знаешь, какая гипотеза есть? Русский очень специфический народ. Вот смотри, пришли в Крым в свое время, нашли самое безжизненное место в Крыму и построили там самый главный город Крыма, я имею в виду Севастополь. На юго-западе нашли не самый, ну, лучший порт, да, и построили здесь порт. Русские всегда все назло делают, в общем-то. И мне кажется, что как раз возможность испытать себя в непростых, как бы то ни было, да, одно дело расслабляться в южных морях, где за тебя все делают, а другое дело, насколько я понял, то, что изучил из телеграм-канала, из тех материалов по регате, это еще и важное коллективное соучастие. Это же не просто человек едет и там у вас смотрит и за всем наблюдает. Это же еще и в команде, правильно?
Угу.
То есть капитан, а все остальные же как? Помощник, кто там у вас? Делится функционал?
Да, это вот действительно важный момент, который ты затронул, что ну, я бы так разделил, что. Все-таки север – это там, где ты назло делать не сможешь. Ну, точнее, сможешь, но недолго.
Ага.
Вот, потому что там очень важно коллективное взаимодействие. Потому что выживание – это все-таки коллективное творчество. И то, что у нас развивался север – это вопрос не только выживания, но еще и некого там творческого участия. Хотя, конечно, это много было задействовано на бизнесе. Мангазея, там, Пустозерск и так далее. Это вокруг. Вот если был промысел, если была деятельность, вокруг которой можно было построить, люди объединялись в артели, в атаге и что-то делали. И поморская тема, все, что связано с вот, продвижением через воду на воде, по воде, это все коллективно. То есть в одиночку можно, но.
Ну, он один такой у нас Федор Конюхов, да? Он
ну,
один.
Я на самом деле скажу, что таких людей много. Это дух предпринимательства, дух открывательства, он силен. Я знаю людей, которые уходят в тундру, пешком идут многие там сотни километров. Я ну, просто их там многих знаю лично. Вот. И их не так, чтобы, наверное, статистически много с точки зрения всего состава, количества населения, но с точки зрения наличия этого духа, это демонстрация такого духа. Парусный отдых, вообще вот все, что связано с водой, там в одиночку можно, но все-таки это коллективный
деятельность. То есть ваша задача человека не туристом все-таки взять, а частью коллектива. Я вот это хочу понять. Или он выбирать может себе роль сам?
Я думаю, что в силу того, нет, разные форматы есть. Мы, конечно, предлагаем людям участвовать. Потому что ну, просто скучно идти в это. Все равно, сколько бы мы людей не заходили на борт, все хотели принять участие в управлении лодкой. За штурвалом постоять, паруса поднять, там, якорь повыбирать. Ну, то есть, все, что касается вот именно повседневной жизни. Ну, и, безусловно, приготовление пищи, уборка там, и так далее. Но при этом есть, конечно, люди, которым хотелось бы пойти именно туристами. Потому что у меня есть несколько человек, которые в прошлом году отказались идти, потому что ну, они привыкли, что может быть стюард.
Ага.
Ну, наверное, когда мы со временем сделаем такие лодки, где будет стюард, наверное, и для них найдется место. Но, в принципе, такой вид отдыха мы тоже можем предложить. Но просто это требует определенного уровня качества лодки парусной. Потому что проблема в том, что у нас практически везде очень устаревший флот. Он в основном заточен под спорт, очень спартанский. А если мы говорим про развитие именно индустрии отдыха на воде, надо понимать, что есть те люди, которые готовы платить, причем платить немало, но для них есть определенный уровень запроса. Они хотят прийти куда-то, чтобы можно было вечером принять душ в нормальном месте, там, не знаю, выйти на берег прогуляться, посидеть в ресторане, чтобы, может быть, им даже что-то приготовили. Мы когда в прошлом году ходили, дошли в Териберку, например, все, о, земля, земля, значит, там ресторан, пошли в ресторан, но оказалось, что в ресторане завтрак был точно такой же, как у нас на борту, но он стоил там на порядок дороже, вот, и качество его было хуже, вот, потому что есть вот проблема с сервисом. Но при этом, когда люди, например, ну, сталкивались с необходимостью пополнить запасы топлива, для них это тоже было квестом. Мы с канистрами бегали на АЗС, ездили, и это было такое, о, приключение. Поэтому разный есть турист, разные участники экипажа. Мы, конечно, предлагаем людям вовлекаться, потому что все-таки это такой... Сейчас это возможность почувствовать такую первозданность приключения. Но при этом есть и те, кому нужен комфорт, сервис, и это требует определенного типа яхт, они у нас есть. Но задача у нас все-таки развить индустрию.
Но ведь если это маломерные суда, это, соответственно, там, где будет выше уровень комфорта, там меньше людей помещается. Ну, то есть, вы же большой коллектив собираете, в общем-то.
Ну, вот, это нормальная история треугольника. Стоимость, качество,
сроки. Ну, да, да. Поэтому тут вопрос такой. Больше народу, меньше...
Поэтому...
А как сейчас вот устроено? Вы на одной и той же яхте ходите или каждый раз подбираете какую-то новую?
У нас есть флагманская яхта, которая является, ну, так сказать, флагманом нашего флота. И мы постепенно привлекаем других владельцев и участников, собственно, вот этой сферы, чтобы они присоединялись к нам. Яхта флагманская, которая у нас есть, это класса, океанского класса парусная яхта с большой осадкой 3.15. Это, ну, прям реально безопасная очень.
Можно выходить в любые воды, да?
Абсолютно, без ограничения районов плавания. Высокая мачта, но это, опять же, требует некоторые логистические сложности преодолевать, связанные с ожиданиями разводки мостов. То есть мы не можем пройти, например, по Неве в любое время, мы должны идти ночью. Но зато это красиво, когда в белые ночи идет яхта, ну, это прям само по себе шоу. Вот. И, соответственно, на ряде мест мы тоже вынуждены ждать, пока мосты будут разводиться. Это вот есть определенные ограничения. И не везде можно пришвартоваться, потому что глубины не везде это позволяют. И здесь, опять же, мы сталкиваемся с тем, что, идя, например, в сторону Нарьян-Мара, куда есть там запрос, в случае непогоды нам сложно идти к берегу, нам нужно уходить в море. А в море это, соответственно, нарушение границы. Ну, и тут вот возникают вот эти ограничения, поэтому еще 5 раз подумаешь, стоит ли туда идти. Хотя для туристов это очень востребованное направление. И, ну, если яхта может подойти ближе к берегу, наверное, она, ну, наверное, более адекватна для этого. Но, опять же говорю, вот всегда сталкиваемся с тем, что яхта с меньшей осадкой, но с меньшим комфортом.
Я столкнулся, скажу, я хотел не яхты, я хотел, когда впервые побывал в Красноярске, году, наверное, в 2001 или 2000, я не помню, какие-то губернаторские выборы были. И вот там вот был этот из Красноярска, дойти до Дудинки как раз теплоход, да, ну, я очень хотел, но потом я узнал какой-то ценник и потом снова интересовался. Но это как-то вообще неадекватно просто. Вот у нас морской отдых, то, что называется, у него либо сверхценник, либо нужно быть каким-то профессионалом и самому себе его уметь организовать. Вот я вижу в этом ключевую проблему.
Да, ты прав. Это действительно проблема. Если ты сейчас приедешь в Красноярск и попробуешь заказать тур, ты еще больше удивишься.
Я смотрел, что-то 400 тысяч или 300...
Миллион.
Миллион?
Миллион, дорогая, самая дорогая каюта до Дудинки. Но я тебе скажу так, спрос на нее есть, и, конечно, чего не хватает, и ты абсолютно вот прям в точку попал, что не хватает вот этого среднего предложения. То есть, либо как сказать, есть неприличный анекдот, его не буду говорить на эту тему, но типа возьми сам, все сделай, вот, либо все упакуй.
А самому боязно, понимаешь, одно дело ехать в отпуск, это, ну, а это все-таки выход в море, ну как ты будешь искать, с кем сотрудничать, доверие еще вот тоже вопрос.
Вот, и поэтому мы подбираем, тщательно подбираем капитанов и прочее, и задача у нас сформировать именно систему. Чтобы это было безопасно, чтобы доверие. И мы поэтому первый поход, и даже в этом году мы экспедиционно обходим эти места, сами исследуя вот этот вот сервис, возможности, логистику, куда можно, сюда ходи, сюда не ходи, ну и так далее. Но вот этого среднего сегмента, его, ну, надо действительно нащупать. Вот, в принципе, сейчас в силу именно разных ограничений народ начал смотреть, но все-таки северный отдых, отдых под парусом на севере, это все-таки скорее не массовая история. Вот это тоже надо понимать. Эта история скорее такая, с одной стороны, для людей, которые готовы к определенным ограничениям, в том числе по погодным. Ну, ты не каждый человек покупается, там, не знаю, в Териберке, например. Я купался. Вот.
Да даже в Байкале не все рискуют. Что тут?
Я купался.
Я тоже в Байкале купался. Но это такое испытание легкое.
Да. Вот. У меня сейчас есть просто челлендж такой. Я приезжаю, я купаюсь. Но действительно, это не для всех. Плюс это вопрос комфорта. Ну, на лодке и прочее. Но, кроме того, это еще вопрос денежной вот определенного возможности. Потому что, как я уже сказал, яхт, лодок не так уж и много. Но при этом они, как правило, все расписаны, и возникает порой парадокс. Когда я прихожу, например, в Архангельск, говорю ребятам, давайте мы вместе сделаем единый стандарт, работу, значит, нет, да слушай, тебе проще лодки в Норвегии взять. Говорю, почему? Ну, потому что там тебе будет дешевле. Вот. У нас все 4 лодки расписаны. Ну, вот. Это, конечно, хорошо для тех, кто владеет этими лодками. Безусловно, я за них очень рад и прям горжусь тем, что у нас есть коллеги, которые вот. Но с точки зрения индустрии и с точки зрения Архангельска как территории, как дестинации туристической, это не очень хорошо. Потому что ты приезжаешь, это все-таки одна из наших северных столиц, в свое время прям, ну, открывшая север, да, вот. Но если ты туда приезжаешь и не можешь выйти в море, ну, у тебя просто времяпрепровождение сильно ограничено. Ну, там что смотреть-то? Вот. А если ты понимаешь, что мог бы сесть на лодку, пройти по Двине или походить там по Белому морю, но для этого требуется причал нормальный. У нас мы с некоторым, ну, некими сложностями там нашли, где пришвартоваться в Архангельске. Вот. В Мурманске такая же история, в Териберке. И, в общем, это вот вторая составляющая. Первый флот, вторая составляющая.
А вот извини, что перебью. У меня просто взгляд политэкономический. Я к этой теме, когда к нашей готовился, я, ну, изучал вот именно... Я не сдал еще, кстати, на права гимсовские. Отложил. Даже записался. Просто как бы... Даже карточка учетная у меня есть, но я еще не прошел этот этап. Это вопрос в том числе и индустрии. Потому что в изготовлении маломерных судов, я когда-то читал исследования, как раз как грекам целую индустрию погубила Еврокомиссия. Именно изготовление малых судов, потому что это чаще всего артельное производство. Если большие производят... Ну, часто крупные корпорации, то малые – это в том числе и экономика вот таких малых. И в этом смысле, когда мы в Петербурге выйдем вот с началом сезона, мы увидим, насколько на 90, наверное, процентов катера моторные – это иностранное, в общем-то, производство. А вот специфические суда, которые ходят у нас по нашим каналам здесь – это отечественное производство. Я когда-то даже интересовался, несколько промплощадок здесь, ну, в Петербурге еще со времен Ленинграда. То есть, вот именно... Маломерное судоходство, оно, в общем-то, перезапустит вот эту вот мелкую индустрию. Ну, как это с автомобилями? Когда мы стали все владельцами автомобилей, образовались миллионы рабочих мест. Тех, кто торгуют деталями, ремонтируют и все, что с этим связано. То есть, тогда Россия, как страна речная, как только у нее запустится массовое производство маломерных судов, даже для бытовых условий, для охотников, ну, вот... Это автоматически подтягивает рабочие места, потому что ты пришел, причал, нужно... Ну, как то, что ты рассказал. То есть, целая история. Поэтому за каждой вот такой вот яхтой, в общем-то, стоит 10-15 рабочих мест. И еще и отложенных, потому что ее нужно и содержать. И у меня в этом контексте вопрос. Скажи мне, что с производством на данный момент, есть ли у нас достаточные мощности, чтобы, вот, допустим, даже спрос пошел, да, импортозамещение, там Объединенная строительная корпорация получила свои хулиарды на строительство огромных судов. В тени этого вырастет ли мелкое производство, или все-таки мы уже отстали, как ты думаешь?
Ну, я, наверное, скажу такую парадоксальную вещь, но с производством маломерных судов в России все более-менее хорошо. Очень много верфей, которые это делают, они небольшие, и я тут недавно слушал интервью директора, генерального директора ОСК Рахманова по поводу, собственно, того, что они тоже собираются идти в этом направлении. Не буду комментировать это желание, оно, безусловно, хорошее, правильное, но тут момент в том, что надо понимать все-таки экономику. Вот я тут в этом смысле абсолютно поддержу это размышление, что любой турист за собой несет там определенное количество мест в туризме. Вот с водой, безусловно, все то же самое и даже может быть больше. Проблема тут скорее в другом. Люди сейчас покупают маломерные суда для себя, но у нас, например, не развита история, связанная с двигателями. Или с комфортом в этих судах. Потому что уже научились делать корпуса, но, например, чтобы делать корпус и там был туалет и душ, ну, тут уже возникает как бы дефицит.
То есть сама начинка, да, уже.
Уже более высокий передел, комфорт и так далее. Второй момент, который мешает этому перезапуску, то, что люди производят много судов и прочее, не делает из этого индустрию. Я не имею права, ну, точнее так. Я могу коммерчески эксплуатировать эту лодку, но для этого нужно соблюсти много-много формальностей. Например, если я самозанятый, я этим не смогу заниматься. Мне нужно быть там юрлицом. И, например, в 2017 году в Карелии лицензию на коммерческую эксплуатацию маломерного судна получили две лодки. Одна из них принадлежит Кижам, музею-заповеднику, другая крупному местному оператору.
Это на 90 тысяч озер две лодки.
Да. И я лично считаю, что если мы говорим о перезапуске индустрии, нужно максимально либерализовать эту, ну, эту сферу. Например, уйти от лицензирования, перейти к страхованию. Как вот в Европе. Я прихожу, беру хаусбот в аренду. Меня никто не спрашивал права, но я заплатил страховой депозит, который, безусловно, был там перестрахован еще и прочее. Да, это движение, значит, на хаусботе медленно, это не скоростной катер и прочее. Он там весь обшит резиной, висят кранцы эти такие вот по бокам, по бортам такие надувные, значит, подушки, да, там, не знаю, кто знает, не знает, в общем, кранцы. И это абсолютно безопасная история. Но при этом это не требует большого такого головной боли о том, как это взять в аренду, кто это. Я сам приехал, я сам управляю. У нас сейчас, чтобы такую лодку взять, ты, ну, во-первых, должен иметь права ГИМС, во-вторых, ты либо должен капитана нанять. Ну, в общем, там, и я еще должен, еще эта лодка должна быть состоять под речным или морским регистром, я не смогу ее, имея у себя, предоставить там тебе для каких-нибудь коммерческих
показов. То есть, только в личных целях получается.
Только в личных.
Купил и катайся.
Да. Купил и катайся. А это, в свою очередь, ну, ограничивает возможность эксплуатации коммерческой. Вот то, что вот ты говоришь по Петербургу, эти кораблики, которые ходят, они все сейчас, ну, почти все сделаны с учетом требований речного регистра. Они даже на уровне проекта должны быть согласованы. Ты не представляешь, какой головную боль это влечет для тех, кто собирается это сделать. Чтобы спроектировать такое судно с учетом требований, это, ну, серьезное удорожание стоимости, а потом к эксплуатации. Например, есть требования по безопасности. Которые требуют там транспортной безопасности для судов, которые коммерчески эксплуатируются, оно как бы фактически означает, что ты должен даже на маломерном судне содержать человека, который может отвечать всем требованиям транспортной безопасности, вплоть до этих вот рамок. Ну, ты на лодку не можешь войти, как бы.
То есть тебе нужен зам-капитана по безопасности.
Ну, условно так. Причем даже крупные круизные транспортные компании, ну, кто обеспечивает там на Москва-реке и прочее, они должны этому как бы соответствовать. Вот. Ну а когда касается маломерки, ну что там, это же, вот, по идее, это возложено на владельца транспортного средства. Вот. И это все, конечно, удорожает, поэтому люди сюда не идут. Ну, вот это как бизнес.
То есть он слишком зарегулирован, получается. А это еще советские всякие.
Нет, это уже больше российское.
Уже новые,
да. Да, это уже российское. Поэтому вопрос не в производстве судов. Я бы даже так сказал, что, наверное, две вещи. Это причальная инфраструктура, потому что лодки ходят туда, куда есть ходить. Ну, где пристать, там, заправиться водой и так далее. И, например, здесь я тебе скажу так, лучшая швартовка на всем нашем протяжении из Петербурга до Мурманска и обратно была только в одном месте. Отгадай, где?
Может быть, где-нибудь на озере, в монастыре где-нибудь хорошо.
Угадал, монастырь, но не озеро. Это Соловки. Соловки. Это лучший причал, который был. Он обшит деревом. Электричество подведено. Единственное место, где электричество подведено. Стоит бочка с водой. Ну, не шланг, конечно, но бочка. То есть ты можешь заправиться и подключиться. Все остальное это вот такое вот.
Это причал, который еще Иван Грозного видал.
Это из тех времен. Не, но это причал лучший.
Современный, да? По всем, в общем-то, правилам.
И это единственный порт, где нас не требовали согласовать, что мы входим, ну, как это сказать, в порт. Потому что тут еще есть проблема в том, что портовые службы часто воспринимают маломерные суда как крупные суда. Ну, требуется регистрация и прочее. Хотя, как бы, по всем нормативным актам этого не нужно делать. И когда мы, придя в Соловки, сказали, типа, вот мы входим, они говорят, а зачем вы отмечаетесь? Ну, нас везде требуют. Ну, вы же знаете, что не должны. Вот, собственно, это самый, вот я бы отметил, как бы пятерку поставил с плюсом.
Ну, это, наверное, связано с тем, что у них большой трафик, много людей, у них опыт, и они заинтересованы.
Да нет, просто по уму просто люди понимают, что ну, вот, есть определенная проблема с квалификацией все-таки. Вот. Второй момент, ну, люди не всегда знают, чего они. Это еще плюс синдром вахтера, ну и так далее. Тут, вот. Но второй момент это, собственно, нормативная часть. Потому что первое это инфраструктура, второе это нормативная часть. Если я понимал бы, что я могу эксплуатировать маломерное судно, коммерчески садить туристов и плачу как самозанятый, например, там, деньги с этого. Ну, вообще, ну, я думаю, что казна бы получила прям ну, реальный всплеск просто доходов. И начали бы развиваться сервисы по берегам.
Ну, фактически, это же можно как в такси просто продавать патенты и на этом зарабатывать. В общем-то, это тоже такси, ну, если так-то.
Да, да, можно так делать, такси, и все. Это вот ну, в этой части. Там возникает вопрос безопасности, который я тоже понимаю. Но это регулируется, например, там. Путем, ну, например, сдачи экзаменов, как на вождение там, как бы судоводителя, права судоводителя. Но просто тут вот надо понять, что есть история, связанная с компетенцией человека, который управляет лодкой, и лодкой как объектом коммерческой эксплуатации, инструментом. Вот. Собственно, вот. Мне кажется, вот эта расшивка, если она будет решена, у нас индустрия перезапустится.
То есть, давай просто для зрителей парадокс я опишу, а ты меня проверь. Как бы, в чем заключается политэкономический парадокс? Производств, в том числе отечественных, хватает. Для личного пользования достаточно уже продукции. Но главная сложность для перевода личной собственности в средства производства. Правильно? То есть, вот этот момент. И чаще всего у нас этот момент был проблемный, потому что законодательство осталось еще с советских времен, где не было как бы частных средств производства. А это уже, получается, российские какие-то заковыки. А скажи мне, ну а кто-то у нас вообще предметно этим занимается? Потому что в круг, ну, судостроительные компании государство помогает. Мелочи вот этой, вот, мне кажется. Или все-таки есть, кто это лоббирует?
Вот как раз-таки в точку попал, именно таких нет. Таких нет. Я сам этим занимаюсь 16-го года, ну, как энтузиаст, как стратег, продюсер и прочее, и при этом инвестирую в это. Но я понимаю, что это для страны это очень полезно. Игрока крупного, который мог бы этим заниматься, к сожалению, нет. Потому что даже УСК, ну, вот, судя по интервью генерального директора, уже теперь обернувшись в эту сторону, не совсем там отвечает за все аспекты. Хотя, безусловно, там нужно менять нормативку. Коллеги с Ростуризма, я вчера буквально там разговаривал, эту историю теперь понимают.
Угу.
И они готовы помогать, мы с ними взаимодействуем.
Они являются субъектом в этом смысле?
Они могут подготовить, ну, собственно, мы с ними ведем сейчас эту работу, чтобы этот процесс был отлажен, вот именно нормативный. Вот. Не хватает, наверное, вот такого центра, который бы это координировал. Сейчас фактически это я и моя команда этим занимаемся. Объясняем, выступаем, разговариваем, вот, в частности, здесь присутствуем, ну, вот, используя даже эту возможность, конференции и так далее. Но это не совсем, как бы, мы не являемся пока вот именно таким субъектом.
Ну, конечно.
Да.
Вы общественный же все-таки, можете будировать тему. Но тут, мне кажется, очень хорошее попадание ко времени, потому что у нас же все сейчас в цифру будет переводиться. А если главная проблема перевода с разрешительной на уведомительную систему, фактически, да, то, в общем-то, это все с помощью той же системы госуслуг делается вообще без проблем, была бы воля. Мне кажется, что наш нынешний начальник Кабмина, товарищ Мишустин, эта тема была бы ему тоже, в общем-то, в масть. Ну, вот с точки зрения тех трендов, которые оборачиваются.
Ну, важный момент какой, что, безусловно, если смотреть на цифровизацию как на изменение бизнес-процессов, не автоматизация, в этом смысле для специалистов, я просто еще в этом немножко понимаю, поэтому часто смешивают автоматизацию и цифровизацию. Вот если на цифру смотреть именно как на способ изменения бизнес-процессов, то, безусловно, это хорошее окно возможностей. Можно поставить девайсы на каждую лодку, отслеживать ее местонахождение, там, использование, эксплуатацию и так далее. Вопрос только в том, кто на это взглянет системно, вот, чтобы это все целиком. Вот мы в этом понимаем. Мы готовы, если вот сейчас нас смотрит кто-то, кто, например, понимает в этом тоже с точки зрения государственной политики или какой-то бизнесовой политики, мы готовы к коллаборациям, потому что мы понимаем, как вот эту историю наладить.
Тут, я так понимаю, надо просто эффект объяснить широко и объяснить, что на выхлопе это будут несколько десятков тысяч рабочих мест. Это будет развитие инфраструктуры как раз малых городов, потому что те самые причалы, о которых говоришь, те самые очень малые города, я их много видал, но с суши. Да? То есть...
Абсолютно верно. По Волге идешь, открываются прекрасные там какие-то здания, Шереметьевский замок, пристать нельзя, причала нет. Проблема, например, в том, что тут ты, чтобы причал, ну, если ты хочешь поставить причал, ты должен примерно 400-500 тысяч своих потратить на разработку документов и прочих. Потом это выносится на конкурс, но на конкурс-то может прийти кто угодно, а потратил ты. И вот тут возникает момент с этим связанный. Плюс важный момент, что договор водопользования, плюс договор на землю. Это два разных. Это федерация, а тут муниципальное образование. И это тоже два момента таких.
А вот как у нас сейчас эти, вот мы так до эфира об этом заикнулись, коллизия водных путей внутренних. Ты говорил, что есть, где занимается одна, где вторая ведомство. То есть там тоже еще так.
Ну, это я как раз говорю, да, река и вообще внутренние водные пути, как объект управления, отсутствуют. Как суть. Вот. Есть действительно бассейновые управления, но они занимаются разными. Есть бассейновое управление, которое водными ресурсами занимается.
А бассейновое это как управление?
Ну, это река. Ну,
и там, все притоки ее, да?
Да, все притоки там поделены, и это все вот бассейн.
То есть у нас по бассейнам рек разделена ответственность, получается, в России. Вот Волга, вот Енисей, да, вот так получается.
Да, но это не проблема, это как раз нормальная история. Это фактически везде в Европе такая же история. Но в европейской практике такие управления занимаются всем. И транспортной составляющей, и водоснабжающей, и даже бизнесом. В Британии каждое такое бассейновое управление управляется Base Management Plan. Ну, то есть, такой вот есть документ, который в целом описывает все аспекты. У нас есть бассейновое управление, которое за водоснабжающую функцию, есть бассейновое, которое за транспортную функцию. Это разные бассейновые
и управления. И они никак между собой...
Ну, как-то они взаимодействуют.
Ну, имеется в виду, это даже ФАИВы разные?
Да, это два разные ФАИВы. Есть Росводресурс, и есть то, что, например, у нас на северо-западе, это Волгобалт. Это вот, ну, который вот бассейновое управление там...
А я видел на Васильевском острове, по-моему,
у них. Да, да, да. Это, собственно, они этим занимаются. Но просто они разные предметы у них, разные предметы. Плюс, например, есть энергетики. Я много лет отдал этой индустрии энергетической, но я понимаю, что, например, когда они там делают сброс воды, ну, в силу там своих важных аспектов для там, восстановления баланса энергетического и так далее, вот, то это может влиять на судоходность одних рек и, например, на перебор с объемом воды в других местах. Ну, то есть, а это, собственно, может убить рыбу, ну и так далее. И тут вот, вот некое вот такое.
А как вот как-то вокруг. Мне вот просто российская бюрократическая номенклатурная система всегда является загадкой, в том смысле, что когда там запутываются вот эти вот щупальца ФАИВов, то единственный метод, как разбирались в других методах, это созданием госкорпорации, как я понял. Да? Когда замучились разбираться, что там вообще происходит, все снести, создали госкорпорацию. Вот в данном случае, ну ты же не создашь корпорацию «Реки России», да? Вот, и какой управленческий подход с учетом вот этой нашей русской культуры политической?
Ну, тут есть в чем сложность. Все-таки госкорпорация – это, на мой взгляд, не самый эффективный, наверное, способ.
Ну, какой есть тут?
Вот. Я думаю, что здесь, наверное, я бы создал проектный офис, ну, который именно отнесся бы к этому как проекту и посмотрел бы на определенной локации, как, например, можно сбалансировать разные интересы. Мы, вот, например, когда на обратном пути по большой арктической регате в прошлом году шли, несколько дней стояли у Ладейного поля. Это чтобы вот если наши зрители не знают, могут погуглить, посмотреть, пояндексить, не знаю, там, вот, и посмотреть, что это одна из столиц, морских столиц России, потому что Балтийский флот Петра родился там сначала. Он, конечно, был не самым качественным, но тем не менее там, потому что Ладейное поле, то есть там, где лодии делали.
Да, ладья.
Вот. И там я увидел хорошую локацию, родилась мысль сделать экологический кластер водных видов отдыха. Мы несколько проектов там запустили, один из них – это, собственно, проектный офис. И вот в нем мы попробуем отсмотреть, отработать вот эти вот элементы, подходы к сбалансированному взаимодействию разных акторов, чтобы можно было комплексно отнестись.
Это проектный офис конкретно к населенному пункту или к району?
Это пока именно как инструмент, потому что это проект, который поддержан грантом Ростуризма. Угу. Мы хотим в рамках него посмотреть некий, попробовать подход вообще к управлению.
То есть, это у вас такая лаборатория?
Лаборатория.
Лаборатория,
лаборатория, да. Еще один проект, который мы сделали, это анализ данных. Потому что, собственно, сейчас все обсуждают, говорят про те или иные вопросы, касающиеся туризма на воде, но объективных данных мало, их никто не собирает. Например, корреляция между количеством причалов, туристов, лодок, ну, наложить друг на друга, гостиниц, вот, проанализировать. Собственно, мы это хотим сделать. Угу. Я не стал делать какой-нибудь глэмпинг, хотя у нас тоже он там записан, или там покупать байдарки, это тоже важная вещь. Я еще раз говорю, что мне интересны системные изменения, я хочу посмотреть вот эту системную вещь. Я надеюсь, у нас что-то получится в этом. Тогда, собственно, у нас будет некий вот этом, в лабораторном режиме подход, как может, например, эта история немножко сдвинуться.
Ну, я думаю, что в лаборатории появится и понимание, что нужно в законодательстве делать. Это же очевидно.
Понимание по законодательству оно уже в целом есть. Мы с коллегами с Ростуризма и с Комитета по туризму Питера, Ленобласти, да, двигаемся в этом направлении. Вот. Я думаю, что тут важный момент именно попробовать, как это вот происходит на земле.
Ну, попробовать. Да, ну правильно, на земле. Но на земле вы можете без изменений законодательства в ручном режиме попробовать, да?
Да.
Даже с кем-нибудь там районным администрацией договориться, да, о чем-то. А потом это можно, в общем-то, может быть, появятся у нас какие-нибудь речные гектары. Ну, а что мешает человеку, который хочет заниматься рыбхоздеятельностью и параллельно, например, построить причал, получаешь свой гектар. Вперед.
Ну, может быть и так, может быть и так. Сейчас вот, например, очень хорошая инициатива здесь на Западе, на Северо-Западе происходит в России. Это перезагрузка проекта «Серебряное ожерелье». Это проект, который давно, инициатива его появилась, но сейчас именно в силу того, что ряд людей переместились, приехали снова в Петербург с опытом федеральной работы, и начинает этот проект развивать. И этот проект что-то типа Золотого кольца, но только на северо-западе.
А он будет как-то к речному инфраструктуре привязан, или он будет сухопутный больше? Или...
Сейчас вот именно после ряда итераций, и в том числе мы к этому приложили немножко, так сказать, усилий, там речь идет именно о мультимодальности. То есть, что и сухопутные транспортные артерии, железная дорога, и авиасообщение, и речная. Потому что моя позиция такая, что достаточно странно, сложно развивать туризм на северо-западе, не вовлекая речные наши озерные вот, транспортные артерии вот в этот вот оборот. И идея в том, чтобы сделать вот, собственно, возможность туристу выбирать, как добраться до той или иной точки. Собственно, в этом году то, что мы хотим сделать по Большой Арктической регате, поход Большой Арктической регаты 2021 года, это один из вкладов развития вот этого серебряного ожерелья. Мы хотим зайти по Ладожскому озеру, посмотреть разные места, причалы, информационно это подсветить, посчитать примерно, сколько вот это по времени занимает, именно как туристам. Вот, потому что действительно много кто ходит, но это все люди не подходят к этому методически.
Ну, они просто сходили, отдохнули, вернулись.
Да, да, да. Вот. При этом там же много всяких достопримечательностей. Вот идешь в Приозерск, ты можешь остановиться у острова Каневец. Ну, в общем, такое красивое место. Это какое-то время займет. Но не каждая яхта туда подойдет, потому что глубины, там, а что там делать? Или, например, Орешек. Прекрасный сейчас причал у крепости Орешек для круизных судов, но сильное течение и маломерный флот там тоже сейчас теперь может стоять, но раньше не мог. Постепенно эта вся инфраструктура появляется, но не везде. Например, Свирь – прекрасная транспортная артерия между Ладожским озером и Онежским. Иногда не дает возможности яхтам пришвартоваться, например, в ожидании разводки моста Ладожского, Ладено-Польского, потому что не все яхты могут пройти сразу, надо подождать, а мост разводится один раз в сутки, и где-то яхта должна стоять. Мы стояли там, мы нашли причал, но при этом рядом нет ни душа, ни там постираться, всё, ну, и как бы город где-то там вдалеке. А если ты приезжаешь в Стокгольм или еще где-то там, Франция, еще где-то, у тебя просто яхты стоят в центре города, и это шоу-аттракцион, на который туристы прогуливаются, смотрят, кофе попили. Ну, то есть это все создает айдентику территории.
Ну, как я вижу по опыту наших программ модернизации, скорее всего, это моя гипотеза, оно будет выглядеть у нас все время как государственно-частное партнерство. То есть государство, скорее всего, на себя возьмет, если добудируется эта тема, штуку, связанную, затраты, связанные с инфраструктурой, вот, а частным партнерам будет предлагать включаться вот в эту туристическую инфраструктуру. Ну, я говорю, по опыту, да. То есть поэтому, скорее всего, из того, что я понял, из того, что рассказываешь, надо искать вот эту вот точку соприкосновения государственных интересов и частных, да. А она в зависимости от региона будет отличаться. Потому что вот я в Крыму, когда интересовался морскими перевозками, да, там же тоже развитая была инфраструктура. Там же, например, была очень большая проблема, связанная с загрузкой вот этих вот прибрежных, ну, даже доставкой вещей. И вот внутри советской системы это обеспечивалось в том числе и каботажным, ну, с помощью каботажного судоходства. И у нас достаточное количество вот это вот мелкое каботажное судоходство, на которое никто не обращает внимания, потому что сейчас проще гонять фуры, ну, мы привыкли, да. Но с точки зрения даже экономики, обеспечение прибрежных регионов с помощью вот каботажных судов, которые как трамвайчик обходит порт за портом и отгружают, в том числе и там и ГСМ, если надо. Ну, любая продукция. Мне кажется, в этом смысле, тем более, проверь меня как норильчанин, в этом же и идея была северного завоза, что артерия Енисея используется под хозяйственные цели, и она же используется, мой батя, например, земля ему пухом, он в своих воспоминаниях описал, как он по Оби в армию 2 или 3 недели добирался в 60-х годах, что их собирали всех по Оби призывников, и они шли аж до этого самого. То есть, в этом смысле, даже в Советском Союзе, где не было, ну, частного капитала, но все равно предусматривалось вот это вот двойное назначение, когда государство инвестирует под свои интересы, а, в общем-то, люди используют под свои. Вот как с твоей точки зрения? Хорошо, туризм для частного лица. В чем еще частный капитал может быть заинтересован вот, ну, не конкретно в большой арктической регате, а в этой индустрии, если ее сдвинуть?
Ну, безусловно, это рейсовое сообщение. Не везде нужно делать, запускать большие суда. Ну вот, например, я приезжал, когда в Коми, и эту тему там обсуждал. У нас был проект похода по Вычегде теплохода из Вологды до Сыктывкара. Ну, опыт такой был. Там есть, конечно, везде у нас часто умирает судоходство. И вот мы готовы часть материалов показать. Мы, я так понимаю, вставим это внутрь.
Да, да.
Вот. Есть подготовленный нашими коллегами из клуба транспортных путешественников вот этот анализ. Оказалось, что главам поселков теплоход не нужен. Они не смогут его переварить. Когда 200 человек высаживается, что им там делать, непонятно. А вот, например, маломерные суда, вот хаус-боты, вполне, говорят, мы там и накормим, и баню затопим, и спляшем, ну, все, что надо. Потому что тут вопрос экологии отдыха, это сейчас становится очень понятной темой для даже, ну, там, много кого, и главы, и бизнес. И в этом смысле развитие сервиса на берегу, даже если у тебя нет лодки, но ты к тебе подошли отдохнуть, баня, постирушки, еда. Это вот они могут быть заинтересованы. Мы когда шли по Свири и стояли возле одной деревни, мы понимали, например, что, ну, хотелось бы молочка там купить или там, не знаю, хлеба. А куда? Непонятно. Куда? Идти причала нет, чтобы причалить, ну, в деревне взять. Куда там стучаться? Ну, простая информационная доска. Молоко, яйца, хлеб, не знаю, масло.
То есть, в общем-то, ничего сложного, если вот сделать эти базовые вещи, которые ты описываешь, это уже будет шаг вперед.
Точно. Плюс, значит, доставка грузов. Доставка грузов. Но тут тоже есть нюанс, про который я вот говорил раньше, эти всякие ограничения. Известен кейс, прости господи за слово, значит, пример. Вот пример, что лодка одна доставила в отдаленный поселок в Архангельской области товары для сельпо, и лодки выписали штраф за коммерческую эксплуатацию. Говорит, как так? Ну я же бесплатно доставил. И в постановлении там было, я сейчас просто на память не воспроизведу точно, но это прямо для меня в свое время удивило, что да, вы привезли бесплатно. Но для сельпо. А сельпо-то продавала. Вот. И так-то это, собственно, вот это, но это могло бы быть бизнесом. Туристов возить, да, транспорт, ну, вот рейсовый, паромы. Не везде нужны паромы большие. Достаточно просто, вот, например, взять Ладейное поле. Там, чтобы попасть с одного поселения в другое, надо объезжать по мосту, это порядка 25 километров. Маленький паромчик. Экономит время, место.
Да он еще и прибыльный будет.
И это может быть физическое лицо. Просто у нас сейчас это, ну, невозможно. Невозможно это делать. Поэтому очень много всяких аспектов, которые мы... Или, например, взять заповедники. Во многих заповедниках есть катера, которые могли бы возить туристов там платно. Но, опять же, это надо эти катера переводить, значит, в соответствующую категорию, получать там лицензию.
То есть, вот этот главный затык невозможности перевести личную собственность в средства производства.
Она даже может быть не личной, но она должна просто, она может быть на балансе у юрлица находиться. Но ты все равно должен как бы получать соответствующую лицензию, которая возможна, но она заморочена, просто сама вся процедура. Мне кажется, выход здесь в либерализации. Вот этой индустрии простой коммерческой эксплуатации. Оно за собой потянет всплеск разных типов судов, двигателей, потому что все-таки, например, это тоже вопрос экологии, доступ в особо охраняемые природные территории на дизельных двигателях влечет за собой нагрузку на природу. Электродвигатели – это, ну, то, что, собственно, уже сейчас возможно. сервисы по обслуживанию, различные места отдыха, ну, где там лодка может пристать, туристы высадятся и так далее. Это, безусловно, большой пласт экономики, который вот сейчас он, ну, пока такой.
Но я вижу важнейший социальный эффект. Я вообще как большой любитель русской провинции, ну и не только русской, и казахской, и молдавской. То есть я не езжу, например, там, в Западную Европу, я трачу все свое время только на нашу страну, как можно глубже погрузить. Ну, это философия, я имею в виду, да. И я просто знаю, что главная наша проблема — это обезлюднивание маленьких населенных пунктов. Вот. Это действительно огромная проблема, потому что народ сбивается в областные центры. Сначала в районные, районные в областные, областные валят в Москву, в Петербург. И, ну, это неправильно. Это неправильно. И вот как раз такого рода проекты – это как раз возможность остановить хотя бы частично депопуляцию именно в маленьких. Потому что вот эти вот речные поселки, они очень маленькие. Там 500 домов. Это уже большой поселок.
Это большой уже.
Это
мегаполис, я бы сказал.
А вот, ну, я их 100 – это большой. Большой. А вот обычно это же 30-40. Ну, вот так, такого
размера. Да, да. Я поэтому и говорил, что вначале говорил, что большая арктическая регата, если вы хотите принять участие именно в походе, добро пожаловать на борт, пишите, звоните, мы там договоримся. Это конкретный ивент. Но в целом это инициатива, которая направлена на перезагрузку индустрии. И это невозможно без пространственного развития вот этих вот маленьких населенных пунктов. А оно может быть связано только с тем, что там начнет запускаться сервис и бизнес, вот, связанные с реками в том числе. И вот эта речная индустрия – это самый простой способ. Не можешь, я вот с чего начал говорить, про глав поселков, про коми, что не всегда большой круизный корабль пройдет где-то, потому что, ну, все-таки обмеление рек происходит в силу разных климатических особенностей. Но маломерные суда, пожалуйста. Это, собственно, то, что доктор прописал таким вот населенным пунктом. И это рецепт, я считаю. Это рецепт. Это связано с либерализацией. И дальше, собственно, бизнес уже сам найдет, что делать. Вот. Мне кажется, что здесь очень важный момент в том, чтобы мы нашли баланс нескольких аспектов – экономики, экологии, безопасности. Есть некие у нас мысли, ноу-хау, как, например, совместить вопросы, связанные с безопасностью и туризмом. Но вот проблема в том, что это слишком распылено все. Ну, то есть пуговица в одном месте, иголка в другом, ткани в третьем, ну и так далее. Вот. То, чем я сейчас занимаюсь, и мы с коллегами стараемся сделать, это собрать вот эту конструкцию, в которой найдем каких-то наиболее заинтересованных, ну, серьезных игроков, которые вместе с нами помогут это перезагрузить. А большая арктическая регата, как ивент, это будет этому поддерживать, потому что внимание у жителей, у публики очень высокое. В прошлом году мы, когда пошли, сделали этот поход, вышло более 400 выходов в СМИ во всех практически регионах. И было порядка 10, ну, у этих 400 выходов в СМИ совокупная аудитория порядка 10 миллионов зрителей, читателей и так далее. При этом это действительно очень интересный был контент, потому что я, например, снимал на телефон какой-то вот момент, отсылал в телекомпанию, они монтировали и пускали в эфир. Это было очень интересно.
Ну, это материал, которого никогда не, ну, всегда не хватает, особенно региональным телекомпаниям.
Да. Это говорит о том, что людям интересно.
Ну, тут что очень важно, уважаемые зрители, это к вам. Станислав, на самом деле, он же не раскрыл вначале главную тайну. Он профессиональный лоббист, консультант, пиарщик, все, что с этим связано. А вот большая арктическая регата – это его личный проект, персональный, где он свои профессиональные навыки применяет для своих, как бы, убеждений, целей, хобби. И я же правильно понял?
Да, спасибо. Абсолютно верно. Да, я тут выступаю как продюсер
личного проекта.
Лично, но он, получается, стал как проект, несущий пользу, такую баланс интереса страны, общественного, для бизнеса. Ну, конечно, я стараюсь получать удовольствие, потому что это трудозатратный, энергозатратный проект. И если ты не получаешь сам удовольствие от этого, ну, наверное, там долго не протянешь.
Мы же так и договорились. Просто расскажу тебе немного предысторию. Мы когда с Дмитрием Юрьевичем Пучковым, ну, договаривались о серии этих программ, целью которых, напоминаю, является просвещение и расширение, как бы, уровня горизонта знания, мы как раз и договорились, что вот гости, которые, скажем так, ну, мои назовем, ну, которые ко мне приходят, да, они будут из сферы как раз вот нашей, да, связанные там с пиаром и вокруг этого связаны, но которые будут показывать проекты, ну, которые параллельные, не профессиональные.
Персональные.
Такие. Персональные, да. Потому что в чем особенность нашего ремесла, да, мы о 90% чего занимаемся говорить. Ну, не надо, зачем? Как бы это как у адвокатов. Профессиональная тайна.
Ну да, да, да.
Да, это ни к чему. Это мы между собой можем поделиться каким-то опытом и еще чего-то. А есть проекты, которыми мы занимаемся, потому что они наши личные. И вот это такого же рода проект. Вопрос следующий. Значит, если, а я думаю, даже когда, знаешь, как сибиряки говорят, не если, а когда. Вот. Когда народ начнет обращаться, сколько у вас есть потенциально мест, надо спешить записываться или есть время подумать?
Ну, можно всегда думать, и, в принципе, можно думать и до следующего года, и через год. Но здесь именно такая история, когда вот в прошлом году мы как бы все сидели в пандемии там, и как бы даже уже не думали, что делать. Вот, мы хоп и сделали. И, в принципе, конечно, место ограничено, потому что лодка – это 8 мест. Ну, на каких-то, может быть, чуть побольше, но чуть менее комфортно. И 2 места из этих 8, если мы говорим комфортное, отведено для профессионального экипажа. Соответственно, гостей мы можем взять 6. Мы разбиваем этап, поход на этапы. Конечно, там будет меняться. Поэтому вот сами судите, что в принципе флота не так уж и много того, который бы подходил именно для туристических таких походов для отдыха.
А если соберется больше, вторая лодка может тоже пойти.
Правильно? Да, да, да. Ну, у нас уже есть сейчас 2 лодки.
А уже 2?
У нас 2 есть лодки. Еще про 2 мы ведем сейчас переговоры, потому что их владельцы думают о том, присоединиться, не присоединиться. И в принципе, например, в Карелии и вот в других локациях, мы сейчас говорим только про Ленобласть. Там у нас тоже есть люди, которые готовы присоединиться, когда мы подойдем.
А, то есть, в общем-то, собирается целый коллектив, и можно, уважаемые зрители, можно встраивать свои планы, особенно кто живет на северо-западе, кто профессионально этим занимается. Следим за телеграм-каналом Станислава, наблюдаем, можно присоединяться на разных этапах, а можно просто прийти познакомиться, когда будете заходить.
Да, можно просто сесть в Петербурге и дойти до крайней точки и прийти обратно. У нас, кстати, так и было. Мы в прошлом году, у нас были люди, которые приехали на один этап, но задержались и с нами прошли половину пути. Угу. Вот. Ну, так тоже бывает, потому что это поглощает, потому что это драйвит. Это, ну, хорошие просто люди, они...
Ну, 45 дней всего, да?
Было 45 дней, и вот люди там, некоторые там порядка 20 дней, приехав на неделю, задержались. И важный момент в том, что не обязательно, если вы этим профессионально занимаетесь. Даже если вы, в принципе, хотите попробовать то, чего никогда не было в вашей жизни, это вот тот самый момент. Потому что яхта, парусная особенно, это одно из самых безопасных транспортных средств. Потому что яхта не переворачивается, ну, так она устроена. Запас плавучести достаточно высокий. Профессиональный экипаж, и плюс мы все-таки не идем через Атлантику или через Тихий океан. Это вот внутренние воды. Вот. Хотя все может быть, конечно, но именно благодаря совокупности всех факторов: правильная лодка, правильный экипаж, подготовка, планирование и так далее, оно, собственно, дает высокую вероятность максимально 100% безопасного похода. Я думаю, что ДТП на дороге более вероятно, чем какое-то вот что-то, что может произойти с парусной лодкой. Вот. И в принципе мы понимаем важность безопасности, поэтому уделяем этому внимание. Но поэтому, если вы не имеете опыта хождения на лодке, единственный вопрос, который у меня возникнет, к вам: укачивает вас или не укачивает. Но там тоже есть некие лайфхаки, которые мы скажем, которые вам помогут, собственно, от этого избавиться.
Ну, в общем-то, чаще всего люди понимают уже в процессе, насколько сильно их укачивает. Так-то сложно сказать. Итак, Станислав, значит, ты меня проверяй, как я все правильно понял. То есть задача будировать это движение маломерных судов для того, чтобы сдвинуть с места вот эти все бюрократические номенклатурные дебри, которые нагородили, потому что из-за тупика не развивается ни судостроение, ни инициатива частная, плюс из-за этого не развивается инфраструктура. Ну, тянет, короче, яйцо и курица, одно да. тянет за другим. Но тогда вопрос: а в каком месте рубить этот гордиев узел? Да, вот, вот в каком месте надо начинать, чтобы выйти из этого тупика?
Ну, я считаю, что как-то боюсь быть банальным, кадры решают все. Но кроме кадров, очень важный момент – это образ желаемого результата. Ну, собственно, к чему мы хотим прийти. Вот у нас есть, у меня есть это представление об образе желаемого результата. В принципе, мы начали работу по формированию вокруг себя коллектива людей, которые этим переживают, за это борются, которые неравнодушны к этой истории по разным причинам. И я здесь выступаю как стратег и как продюсер. И я, например, считаю, что важный момент теперь на этом этапе, после всего того пути, который мы прошли, и на яхте, и административно, потому что, например, создан организационный комитет Большой арктической регаты при правительстве Мурманской области, нас поддерживает Минприроды, Ростуризм, то есть здесь вот практически все обустроено. Но теперь следующий шаг, который нужен, это нужно перейти к некой организованности, ну, например, проектный офис или какой-то более структурно оформленная единица, от имени и в рамках которой мы могли бы, собственно, корректировать нормативку, ну, рекомендовать, потому что это, безусловно, прерогатива Государственной Думы, там, региональных собраний в части каких-то. Вот. И вот, например, построение такого профессиональной структуры, пусть она будет некоммерческой, одна из ближайших целей, которую я, собственно, постараюсь реализовать.
Ну, проверь меня. То есть фактически речь идет об организации, сейчас не берем политический смысл этого слова, профсоюза. Вот именно те, кто профессионально не в смысле платить взносы и ездить в санатории, да, а именно те, кто профессионально занимаются именно этим ремеслом. Я правильно понимаю?
Ну, профессиональный союз или проектный офис, тут вопрос формата.
Не, я имею в виду, смотри, твоя задача – проектный офис, чтобы выходить с инициативами, а людей, которые занимаются, чтобы объединить их в какую-то структуру, да, или нет?
Ну, здесь речь идет об объединении заинтересованных людей, которые не только, может быть, в части воды, ну, флотоводцы или там судоводители, а те, кто занимается, в принципе, бизнесом, связанным с водой, например, прибрежные сервисы и так далее. Это да, это профессиональное объединение, коллаборация, кооперация. Ну, кооператив, наверное.
Вот правильно. Кооператив, да,
вот,
наверное.
Вот, наверное, кооператив, в котором есть система разделения труда. Одни не торгуют семечками, другие не дают в долг, но при этом все вместе занимаются, собственно, вот какой-то совместной деятельностью. А кооперация, она невозможна без системы разделения труда. Вот, собственно, создание такого кооператива, который решает задачи как частные, так и в целом общественно полезные, вот это та задача, которой я сейчас занимаюсь. Чтобы совместить общественную пользу, собственный интерес и, собственно, чтобы это было и реализация стратегических задач для страны.
Понял, понял. Теперь идея максимум разъяснена. Мы будем следить. В этом году мы, соответственно, будем активно следить. В этом году вы идете по какому точно маршруту? Уже решили?
Мы идем из Санкт-Петербурга. У нас будет кольцо по Ладожскому озеру, потом река Свирь, Онежское озеро. Там походим. И Беломор-Балтийский канал, Архангельск, скорее всего. А дальше мы пока не решили. Либо Новая Земля. Ну, может быть, не пойдем. Посмотрим. В общем, сейчас
то
мы решаем.
Финальная точка еще открыта.
Да, еще открыта.
Понятно. Ну, мы завидуем все, на самом деле. По-хорошему.
Надо присоединяться просто.
Будем присоединяться. Ну, блин, полтора... Ну, лето такое.
Неделя. А горячая пора. В этом смысле, да. Это...
Да. У меня лагерь, понимаешь, молодежный, который уже 15 лет проводим мы в Крыму. Ну, я постараюсь. Тем более, живя в Петербурге, по крайней мере, не пройти хотя бы чуть-чуть. Это просто...
Я секрет открою, что в этом году, в прошлом году я прошел весь маршрут, все 45 дней, 2300 миль. Но в этом году я благодаря этому могу свое место уступить кому-то желающему. Поэтому на одного пассажира, на одного гостя может быть больше.
Это отличный бонус для тех, кто досмотрел до конца наш эфир. Вот это вот и есть очень важная мысль. Большое спасибо, уважаемые зрители. Напоминаю, Станислав Корякин, гость которого нам помогла, пригласила проектную в развитие Арктики нашей коллеги. Станислав, большое спасибо. Мы ждем еще в гостях. Видите, сибиряки настолько суровы, что ходят яхтой только в Арктике. До новых встреч, дорогие друзья.
До свидания.